«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Всем доброе утро, кто слушает нас в эти минуты. Мы продолжаем нашу работу. Московское время 10 часов и 8 минут. И, как всегда, в нашем эфире по пятницам на связи со студией с 10 до 11 Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, мы приветствуем вас.
Доброе утро, Ольга.
Приветствую тебя, Ростислав. Вот слушай, тут такое случилось. Кулеба сказал, что он чуть не плакал, но не плакал. Но обидывся, ну, как на суржике говорят вместо украинского, обидывся. Вот, обидывся, что Лавров с ним не разговаривает. О чем прямо написал, что он нисколько не антироссийский, и он заинтересован. Но понимаете, какая проблема? Не разговаривает со мной Лавров. Я, конечно, не плакал, но обиделся, сказал Кулеба. Что это с ним, а, Ростислав?
Не знаю, а где Лавров должен был с ним разговаривать?
А он по даже телефону. Он говорит, он ему звонил, а Лавров не взял трубку, понимаешь? В грубой циничной форме. А Микола обидывся. Это буквально вот этот вот украинский анекдот. А Микола обидывся. Ты что, Микола, обидывся, чи шо? Так и с Кулебой.
Понятно. Ну, понимаешь, думаю, что в данном случае ничего с ним не произошло, ничего с ним не случилось. Просто Кулеба пытается объяснить, как, в общем-то, и вся украинская власть, что мы-то хотим отношения развивать вот, там, в Донбассе, значит, мир устанавливать. Лавров трубку не берет.
Сейчас они скажут, что вот еще вчера президент, что-то они тоже их, наверное, наш президент, в смысле, как-то их обидел. Вот. Выступление по теме Украины было короткое, но очень емкое.
Суммирую. Да, он же тоже трубку не берет.
Нет, президент не берет трубку, они упорно добивались этого и добились. Они же добивались этого, чтобы с ними перестали разговаривать. Сначала этого добивался Порошенко, вот, но в этом смысле Зеленский победил Порошенко. Он гораздо быстрее добился того, что Россия не хочет с ними разговаривать. В этом смысле он более успешен.
Да, но так, опять-таки, этого следовало ожидать. Потому что, понимаешь, ну вот там сейчас опять начинаются рассказы, что уйдет Зеленский, придет кто-то новый, хороший, там, вот Разумков придет, может быть. А может быть, еще кто-нибудь.
Значит, там социологические агентства работают на это, на Разумкова, в смысле. У него уже доверие у Разумкова выше, чем доверие к Зеленскому.
Дима, там не только на него работают, там и на Медведчука с Бойко работают, там и на третьих, пятых, десятых, там сейчас желающих прийти достаточно много. Я просто о другом говорю, ну, придет кто-то другой, хорошо, там, молодой, старый, красивый, некрасивый, женщина, мужчина, да, значит, но это и все отличия будут. Потому что есть же определенная работающая система, да? Значит, вот пока, допустим, у нас был Советский Союз, то к власти мог прийти любой генеральный секретарь. Мог прийти волосатый, мог прийти лысый, но это все равно был генеральный секретарь. И все равно шестая статья Конституции определяла, что партия является руководящей направляющей силой советского общества. И в этом заключалась суть системы. Да? Систему эту изменить было нельзя. Просто изменением ее начальника. Даже Горбачев, он изменил систему, только ее разрушив. Если бы он ее бы не разрушил, она бы не поменялась. Она бы скорее бы поменяла бы Горбачева и всех остальных. Это нормальное содержание любой системы. Она стремится к стабильности. Вот. Точно так же к стабильности стремится украинская система. Но к стабильности в своей нестабильности. То есть вот у них есть война, да, стабильно должна идти война. Бегают у них по улицам нацики. Они там должны стабильно бегать. Потому что это опора режима. Значит, соответственно, есть у них и враг России, и этот враг России должен оставаться постоянно. Значит, неважно, там, кто будет президентом, и неважно, что обещали на этих самых на выборах. Это системообразующие факторы. Если любой из них вытаскиваешь, система начинает рассыпаться. Они же не могут сами себя уничтожать. Ну, вернее, они это с удовольствием делают, да? Но они уничтожают государство Украина. А вот выстроенную политическую систему не стараются сохранять. А ты прекрасно знаешь, что выстроенная политическая система зачастую переживает государство. Вот, например, Гитлера уже не было, Немецкое государство рассыпалось, на улицах Берлина бои уже закончились, а система существовала.
Ну да.
Ну, кстати, о системе. Систему надо разрушать. Вот Оля тут замечательную новость привлекла. Она любит такое собирать, вот за что я ее ценю.
Я такое коллекционирую.
Коллекционирует, да.
Тут Ульяна Супрун, Ростислав, высказалась. Сказала, что пора уже декоммунизировать аптечку. Знающая толк в медицине, Ульяна Супрун считает, что советчина в аптечке не только бесполезна, но и опасна. Потому что горчичники не помогают улучшить дыхание или уменьшить кашель. Единственное, к чему приводит, это ожоги ран. А для промывания ран и порезов йод и зеленку вообще следует заменить обычной водой.
Господи, ну вы меня утешили. Я просто думал, что они там на аспирин в газету «Правда» заворачивают. Оказывается, просто йод и зеленку надо декоммунизировать.
И горчичники!
Да, ну это на самом деле, это бог с ним. Я не знаю... Чем там пользуется Супрун, я когда-то, кстати, еще на Украине. Значит, я выяснил, что зеленка просто, ну, практически не существует в природе. То есть ее невозможно найти в аптеке там, и так далее. Помню, нашел тогда пузырек йода с трудом и не помню где. Значит, поэтому я думаю, что Супрун будет несложно декоммунизировать йод, зеленку и горчичники, по крайней мере, в том виде, в каком она их помнит из своего того самого далекого детства. Потому что сейчас и горчичники уже совершенно другие. Значит, вот, так что я не думаю, что ее эта самая идея, значит, встретит какие-то проблемы. Разве что уж, не знаю, там на Украине вообще закончились медикаменты, и йод и зеленку стали доставать каких-то старых советских запасов еще 30-х годов, там, из...
Нет, просто их, поясню тебе, просто их нет, йода и зеленки. А чтобы не переживали, Супрун говорит, да промывайте раны водой, да и все.
Декоммунизируйте аптечку.
Дима, таких и не должно быть. Я тебе должен сказать, что йод и зеленку сейчас и в этом самом... И в России найти достаточно сложно, и в других государствах. Ну, просто меняются времена, да, значит, меняются антисептики. И это самое, да, наверное, их где-то можно найти и купить, но, опять-таки, это не так просто, как, допустим, это было каких-то там 40-30 лет назад. Потому что даже уже там, 10, 15, 20 лет назад это вызывало некоторые проблемы. То есть на них спрос уже пал, просто появлялись новые лекарства, значит, которые их замещали, которые их вытесняли. Это вполне, кстати, естественный процесс. Вот, поэтому я не понимаю, что там она собирается декоммунизировать. Я предположил, что другие лекарства закончились. И знаешь, как это самое, как с армейских складов тушенку. Значит, стали доставать йод и зеленку, значит, для того, чтобы хоть чем-то раны вот самое, обрабатывать. Вот. Но если Супрун просто самое, кстати, от фонаря это брякнула, то я не понимаю, против чего она борется. Это все равно же сейчас призывать на Украине сносить памятники Ленина. Они их давно все снесли.
Знаешь, отвлекусь резко. У меня сегодня очень большое количество сообщений. Я не все даже успеваю из предыдущих часов прочесть. И вот сейчас читаю. Одним ухом тебя слушаю, а другим глазом, значит, читаю. Вот. И, конечно, мы обсуждали просто пресс-конференцию, реакции разные. Вот из Великобритании действительно номер британский, с которого прислали. Вот человек так то ли шутит, то ли он вообще... Ну, просто нечто хочет нам сказать этим сообщением. Тебе понравится, Ростислав. Hi, Dmitry. Please, could you try to explain more about Cat Leopold and debate... Давайте дружить, ребята. Это латиница написано. Thanks. Oh, I have to go to look multic now. Thanks. Вот, интересно. Интересная реакция. Вот, потому что, наверное, это была одна из ключевых точек вчерашней пресс-конференции. Правда, представитель BBC смотался сразу, буквально после заданного своего вопроса, как только услышал, вы умные, почему же вы хотите, чтобы иметь возможность считать нас придурками, и про то, что мы белые и пушистые, и давайте жить дружно. Интересно, правда, как переводили. Ну, Думаю, никак не переводили, потому что я посмотрел ролик отчета BBC о пресс-конференции. Вот этого там ничего не было.
Ты знаешь, с моей точки зрения, эти пресс-конференции, как механизм работы с прессой, тем более с иностранной прессой, себя уже исчерпали. Они к ним привыкли, значит, и выработали методы борьбы. Они туда приходят якобы задавать острые вопросы, значит, потом просто не публикуют ответы.
Это шикарный, это шикарный метод борьбы. Купить билет и пойти пешком, да. В знак протеста, да.
Да, поэтому, как по мне, не надо уже тратить самое впустую время президента для того, чтобы общаться с теми, кто не хочет с ним на самом деле общаться. Значит, у нас был когда-то хороший советский метод, значит, все, что мы хотим до них донести, да, значит, излагать при помощи заявлений ТАСС.
ТАСС уполномочен заявить, это даже вошло в название фильма, да?
Совершенно правильно, и все слушали, понимаешь? Самое главное, что все слушали, потому что знали, что слушать надо. Вот. Поэтому раньше для чего эти пресс-конференции использовали? Для того, чтобы послать соответствующее сообщение нашим западным друзьям. Да? Вот вам президент сказал в такой, в мягкой форме. Да? То есть это не политик политику, да? Это там, не ультиматум, не требование. Нет. А это просто на пресс-конференции на вопрос ответили. Мягкая форма себя исчерпала. Они к ней привыкли, значит, не обращают внимания. Значит, пора просто переходить, вот точно так же, как с этим самым, с Украиной. Трубку перестали брать, да? Вот они забеспокоились. Значит, теперь они думают, а что будет потом? Ну, сейчас перестали брать трубку, а что дальше-то будет? Вот и здесь, ну, пора переходить к тем самым, к заявлениям уже политического уровня. Нет смысла разговаривать с журналистами, которые, значит, либо не публикуют тебя, да, либо публикуют, как Трампа в Твиттере. С пометкой, что вы же не забудьте, они все врут. Пора уже просто, кстати, потихонечку к этому переходит, да, там Европа тоже забеспокоилась после пары заявлений Лаврова. Ну, так пусть не расслабляются.
А вот Украина, как ты думаешь, что-то услышала из того, что Путин нам сказал вчера? Не будет пересмотра Минских соглашений, а Донбасс будем еще больше поддерживать, вплоть до прямых взаимоотношений с республиками, прямых взаимоотношений с республиками. Вот вы можете широко это понимать.
Им это говорили с 2014 года. Ведь пора уже привыкнуть к тому, что о том, что даже там, не знаю, какая там Россия Иосифа Виссарионовича Сталина, да, или Россия Ивана Грозного, что она сразу же на всех бросалась, начинала кусать, рвать в клочки, это неправда. Значит, просто люди учат историю фрагментарно, в основном, кстати, по датам критических событий. Значит, на самом деле, прежде чем та же самая Ливонская война началась, длительные переговоры шли. Значит, и любым, кстати, боевым действиям предшествуют длительные переговоры. И все всегда пытаются решить дело миром. Значит, точно так же и сейчас. Очень долгое время людям объясняют, что на самом деле может произойти, почему это нежелательно, почему надо себя вести так, а не рядом, там, и так далее. И только когда до них не доходит, уже окончательно, когда понятно, что ну, совсем уж никак не дойдет, тогда начинаются какие-то более-менее, сказать, жесткие действия. Но опять-таки, а что им первый раз говорят про Донбасс? Первый раз про Донбасс Путин говорил еще, когда они очухались от поражения 2015 года. И в конце 2015 года, перед новогодними праздниками, начали рассказывать, что они сейчас как нападут, как все захватят там и так далее. И им тогда Путин говорил, что они рискуют своей государственностью, что третьего Минска не будет. Так что ничего особо нового они не услышали. Просто периодически повторять надо, чтобы не расслаблялись, потому что если каждый день палкой не бить, то они считают, что, в общем-то, ну, вроде как уже и ничего страшного не происходит, ничего им уже и не угрожает, вообще и России больше нету. Потому что не бьют же, да, ничего же не говорят, не бьют, не пинают, а раз не бьют, не пинают, значит, наверное, уже нас боятся. Потому что если бы не боялись бы, то били бы и пинали. Поэтому их вообще, вот как это самое, как в свое время этих Горького, да, по субботам, дед порол, да, превентивно. Вот их надо каждую субботу просто превентивно пороть. А за что, пусть они уже сами придумают.
Ну что, это такое стратегическое предложение. Я думаю, надо к нему серьезно...
Прислушаться надо.
Да, серьезно отнестись. Вот. Поскольку мы еще говорили, Ростислава, так сказать, о прививках, и там, кстати, должен тебе сказать, что вот во втором часе большинство наших радиослушателей, причем серьезно, 80 против 20, сказали, что они будут прививаться. И второй опрос, который мы на радио у нас сделали, тоже во втором часе, считаете ли вы, что должна быть прививка добровольной или обязательной? 70 против 30, то есть 70 считают, что добровольной, а 30 считают, что, может быть, должна быть обязательной. Вот такие данные. И ты знаешь, интересно, у меня просто забита вся лента. Это вот с 7 утра продолжается активная реакция людей по этому поводу. Много-много чего я узнал. Вот есть даже такие показательные сообщения. Здравствуйте. Смотрела фильм какой-то Галины «Правда о прививках и пандемии лжи». И там говорилось, что во времена чумы население специально прививали чумой, и много народа перемерло. Я считаю, это прекрасно. Я зачитываю это людям. Вот. Во времена чумы прививали народ специально чумой, и много народа перемерло. Я бы, если действительно кто-то делал такой фильм, вот, я бы, в принципе, конечно, ну, уголовное наказание сделал. А вот людям, которые это пересказывают, если они, ну, то я просто сочувствую. Просто сочувствую.
Ну, Дима, понимаешь, может быть, это самое, может быть, человек просто неправильно понял, потому что действительно во времена чумы встречались люди, да, которые пытались ее умышленно распространять. Значит, причем это происходило во многих случаях, значит, происходило, когда шли боевые действия, да, и, кстати, там, допустим, армия, осаждавшая город, пыталась занести чуму в город, да. Но бывало и в этом самом совершенно, кстати, спокойной обстановке, когда просто какие-то, ну, в любом обществе есть неадекваты, да, значит, когда вот они пытались каким-то образом там заражать население там чумой. Но учитывая, что они не знали механизм ее распространения, да, значит, то, да, а о прививках тогда вообще никто не знал. То есть прививок тогда в принципе не было. Значит, ничего ни от кого не прививали просто. Вернее, никого ни от чего не прививали. Вот. То это в основном, кстати, было по принципу «давайте выйдем ночью на перекресток и через левое плечо бродим труп летучей мыши». Значит, глядишь, все и вымрут. Потому что, я говорю, если там еще, скажем, для того, чтобы вызвать даже не просто чуму, а эпидемии в городе, да, то есть тогда чумой вообще называли практически любую эпидемию, значит, там забрасывали трупы животных, там, людей, кстати, тоже, там, при помощи катапульт через стены. Это достаточно широко распространенная в средние века практика. Вызвать какую-то эпидемию заразную, да, заболевание там, в осажденном населенном пункте. Ну и ты понимаешь, что поскольку тогда не было таких мегаполисов, как, допустим, Москва, Нью-Йорк или Токио, да, а самые крупные города были, ну, пусть там до 30, до 40 тысяч жителей, а вообще-то там и 5 тысяч жителей, это уже был крупный город, да? Значит, и жили они достаточно скучно, то, как ты понимаешь, на территорию, которую вот занимал тогда город, и сюда забрасывалось какое-то количество трупов животных, там действительно становилось несколько некомфортно жить. Значит, то есть, я говорю, попытки вызвать эпидемии, значит, то есть попытки вести биологическую войну, они были всегда, да, или бактериологическую. Там. И сейчас, даже несмотря на то, что подписаны там соглашения, они все равно были, есть и будут, значит, соответствующие. Но распространять при помощи прививок – это новое слово в том самом в медицине. То есть обычно прививают для того, чтобы не распространялась болезнь.
Ну да, это вот как со мной спорят, понимаешь. Вакцинация есть принудительное заражение. Ну, можно так вульгарно это все трактовать, да. Вот. Но это вульгарное понимание, потому что никакого заражения не происходит. происходит имитация заражения, на которое организм реагирует как на настоящее заражение. Вот это вы должны понимать. Вакцина потому и вакцина, потому что она имитирует.
Слушай, ты знаешь, у меня такое впечатление, что скоро надо будет, как при Екатерине II, принудительно при помощи...
А мы сегодня вспоминали, Ростислав,
да,
как
дорогой,
раз эти времена.
Да, дорогой друг, вот это пришлось сегодня вспоминать. И я тебе, как историку, вот, да, могу дать слово, чтобы ты рассказал это все. Это красивая история.
Не надо меня к истории говорить. Я не про вакцину говорю, не о том, что Екатерина вакцинировалась, а о том, что картошку туда заставляли принудительно выращивать. Так вот у меня такое впечатление, что скоро придется картошку принудительно выращивать. Потому что люди погружаются в какое-то, не то что средневековье, значит, а вообще в темные века, когда... Луч света оставался только в монастыре, где хранились библиотеки, сохранившиеся еще от античного мира. И то они их прочитать не могли. Меня иногда просто то, что я слышу в средствах массовой информации, или там, а тем более вообще от людей, меня иногда просто приводит в ступор. Вот там, когда там, допустим, пишут или говорят, там, вся история началась в 19 веке. До этого вообще ничего нет.
Не, но это еще выдающиеся люди. Многие считают, что вообще все началось только с его рождения. А до этого ничего не было. И после него ничего не будет.
А у нас сейчас новости будут, сразу после выпуска
после
вернемся.
Мы, после них мы будем, после новостей будем. Никуда не денемся, не надейтесь.
Формула смысла. Формула смысла. С Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:35 в Москве. Ростислав Ищенко с нами на прямой связи.
Это вот, Ростислав, понимаешь, Булгаков Михаил Афанасьевич, который практически твой земляк в качестве киевлянина, вот он же классные слова написал, что люди за 1000 лет практически не меняются. И когда мы с тобой вот вспомнили, а это все есть в документах, по поводу прививки от оспы во времена Екатерины II, ну вот в принципе, знаешь, вот то, что я в значительном числе сообщений читаю, ну не отличается ничем от 17 века.
Ну да. Ну так понимаешь, тогда, ты знаешь, тогда это действительно было что-то новое, да? И не случайно там императрица прививалась и заставлять не заставлял, но настойчиво рекомендовала своим придворным прививаться, да, для того, чтобы, кстати, продемонстрировать населению, что это не страшно. Тогда, правда, нельзя это было сделать в прямом эфире национального телевидения, но тем не менее. Вот, говорю, с тех пор прошло больше 200 лет. Значит, люди с детства, ну, практически все привиты. Потому что каждому, даже не спрашивая, хочешь, не хочешь, там целый комплекс прививок выписывают уже, наверное, на протяжении лет 70, то и 80. И вдруг они начинают бояться. Непонятно чего. Причем, ладно, еще там в этот самый, в апреле месяце, когда еще вакцины не было, значит, они рассказывали, что это их Билл Гейтс хочет чипировать. Это уже ушло, об этом уже забыли. Теперь их хотят отравить.
Ну, вышки 5G тоже проехали же.
Да, отравить и погубить. Причем, ну, как-то такое мозаичное сознание, с такой скоростью меняется картинка у самого народа, что просто даже не знаешь, не успеваешь реагировать на это. Ты еще только узнал, что собираются чипировать, а уже травят. Да, правильно, а про вышки уже даже не успеваешь узнать. Так что, ну...
Тебе предлагаешь, видно, вирусолога почитать, наши слушатели некоторые.
Какого вирусолога?
Ну, зайти на страницу одной
дамы. Извини, я прям забыл это. Оля напомнила. Прости, Ростислав, что прерываю. Это вот шикарно. Было несколько сообщений. На страничке, на интернет-страничке Бонни все сказано о вакцинации. И такие восклицательные знаки, знаешь, ну как бы типа тупой ты, Куликов.
Вот тебе экспертное мнение.
Вот тебе мнение там у Бони на страничке. Я сначала напрягался, думал, кто такая Боня, а потом вспомнил.
Ну, понимаешь, у меня есть для, от этого, значит, два средства борьбы. Значит, но оба никому не нравятся, мне тоже. Это либо возродить карательную психиатрию, значит, либо перестать учить читать и писать. Потому что тогда они просто не прочтут. А на слух не все умеют улавливать. И кроме того, слушают и смотрят не новости, в основном разного рода ток-шоу, поэтому, значит, не до всех дойдет самая информация о том, что их хотят там отравить, чипировать и так далее. Других вариантов я не вижу. Потому что чем большее количество людей умеет читать и писать, тем большее количество ненормальных, значит, находится в интернете, читает. Пишет, ты же интернет не запретишь. Раньше, ладно, там газета могла не дойти до твоего дома, телевизора у тебя не было, радиоточка сломалась, все. Значит, нормально, живи себе спокойно.
Ну, я бы этот метод применил, там, например, с таких, начиная с таких людей, как Кулеба, вот прямо им, либо карательную психиатрию, либо запретить читать и писать.
Потому что других вариантов нет. Так иначе, значит, все равно будут появляться люди, которые будут рассказывать о том, что, значит, не знаю, там Билл Гейтс хочет чипировать, или вакцина для того, чтобы всех заразить и все умерли, а потом будут ходить банки и забирать ваши пустые квартиры и друг другу их продавать. Значит,
там. Боже, не подавай эти идеи. Ты что делаешь-то?
Я сама сейчас думаю, что сейчас многие начнут писать, что Ростислав наконец-то рассказал, да, зачем нужно
вакцинироваться. Зачем все это происходило, да. Ну, тут интересно, поскольку вот тысячи сообщений у меня сегодня, я смотрю, это интересно, понимаешь, вот как бы в одном утверждении есть, например, такая штука. Ну, все, что вы говорите, неправда, потому что вакцина не проработана, она сырая, и мы не готовы к массовому производству этой вакцины.
Ну, это как в моем любимом анекдоте последних дней.
Какого?
Николай очень сильно любил сосиски есть по утрам, но прививаться отказывался, потому что черт его знает, что там в этой вакцине.
Ну да. Итак, вакцина не проработанная, но проблема в том, что мы не можем непроработанную вакцину массово производить.
Ну, вот знаешь, я тебе скажу, что я в том самом апреле, когда, значит, народ возмущался тем, что не хватает на всех масок, где они?
Да.
Почему мы, великая страна, не можем произвести достаточное количество масок?
Ой, напомнил ты мне, точно
а
было.
А подождите, а туалетную бумагу скупали же массово, кричали, что будет дефицит.
Я тогда же не слышал, что когда будет достаточное количество масок, будут возмущаться тем, что все заставляют маски носить. Значит, сейчас, ты знаешь, есть целое это самое движение, да, значит, этих ковид-диссидентов, которые говорят, что маски носить не надо, что это унижает их человеческое достоинство. Значит, потом, когда в апреле опять-таки всех закрыли, значит, почему карантин, почему я не могу выйти на улицу, это меня унижает и должен дышать воздухом там и так далее. Сейчас, когда всех не закрыли, те же люди абсолютно. Почему не закрыли, это же опасно, мы же все заболеем, мы же все умрем там и так далее. То есть, понимаешь, это что ни сделай, все равно будут возмущаться.
Ну, нам сегодня писали, закройте нас на 3-4 недельки.
Да, причем возмущаться будут абсолютно одни и те же люди. Хоть это хоть раздай маски, хоть забери маски, хоть закрой, хоть открой, хоть есть вакцина, хоть нет вакцины. Даже если болезни не будет, будут спрашивать, почему болезни нету. Почему весь мир болеет, а мы нет, скрывают, наверное.
Потому что нас давно чипировали, поэтому не болеют.
Вот, понимаешь, никто же не спрашивает, почему вот в Китае там было 85 тысяч заболевших, и все, да? Если бы так было бы у нас, то сказали бы, власть скрывает. Хотя всем абсолютно понятно, почему. Потому что у китайцев, как только они выявляют случай заболевания, один или два,
да, происходит,
они закрывают город с величиной 10 миллионов населения или даже целый регион.
Да, и всех закрывают по домам, закрывают буквально. И все. Вопрос решен.
Просто ждут, потом открывают.
Да.
Значит, ты представляешь, что, допустим, у нас закрыть даже не этот самый, не миллионный город, а каких-нибудь там 100 тысяч. Опять бы визг бы стоял на всю страну, что это информационный концлагерь, что над нами издеваются, что над нами эксперименты ставят и так далее. Поэтому, конечно, никогда не будет, как в Китае.
Да. Продолжаю читать все эти...
Это очень, очень увлекательно.
Да, очень
оторваться
увлекательно.
Совершенно невозможно.
Да. От выступления я публикую одной книгой.
Ну, вот действительно, такое можно, наверное, как-то, да, можно как-то публиковать. Вот. При этом, ты знаешь, вот интересно, я тоже уже об этом говорил, как вот ты вспоминал от марта-апреля, я вспоминал май и июнь, когда пошло послабление с первой волной. И вот это тоже у меня здесь была массовая публикация мнений, что зачем мы достраиваем все эти медицинские центры новые, зачем мы дооборудуем, значит, эти самые, в торговых центрах разворачиваем временные госпиталя там или на ВДНХ. Вот, все это, значит, тупая, бессмысленная трата денег, все прошло, а власти продолжают на этом наживаться. И вот как-то в октябре-ноябре это все исчезло. Благодаря вот этому, против чего все протестовали. Мы сейчас, да, тяжело, с высокой заболеваемостью, но мы не планируем ни локдауны, ни закрытия, ни аресты. И рассчитываем, что нам удастся пройти, в отличие, кстати, там вот от Германии, Австрии, Франции, Дании, которые закрывают и по полной программе. Но это никто не обсуждает. Так спокойно, чтобы, знаешь, без, ну, без истерик, без закидонов. Вот памяти насколько хватает? Да уже вот с мая-июня уже ее нет, этой памяти. Уже никто не помнит, что было в мае-июне и что обсуждалось.
Так, правильно, я тебе скажу, что вот после весенних закрытий, да, я вот хожу, у меня по этому самому, по проспекту Мира, значит, появилось сразу огромное количество, ну как, несколько десятков, значит, помещений, которые сдаются в аренду. Там, где малый бизнес не выдержал закрытия.
Да.
Значит, и понятно, что в условиях кризиса организовывать еще одно закрытие, значит, это добивать тех, кто остался. Тем более, что интервал между первой волной и второй был небольшой. Значит, соответственно, получается так, только открыли, да, люди, которые сумели уцелеть, только вложили деньги для того, чтобы попытаться как-то опять начать работать. Тут их бах, опять закрыли и все таким образом добили. Это миллионы безработных, это социально нестабильно, значит, ничего такого хорошего это не несет, безусловно. Поэтому попытались пройти, да, пытались из двух зол выбрать меньшее. Попытались пройти действительно с высокой заболеваемостью, но без этого самого, без уничтожения рабочих мест или там с минимальной нагрузкой на это. Но опять же недовольны. Да? И так плохо, и эдак плохо. Хотя я еще в этом самом, в марте месяце говорил, да, для этого не надо быть ни инфекционистом, ни даже врачом. Я говорил, что больше 2-3 месяцев карантин в нашей стране просуществовать не может. Потому что если он просуществует хотя бы 3 месяца и больше, да, то дальше начнется вопрос уже не помрем ли мы от болезни, а не помрем ли мы от голода, это во-первых. И во-вторых, что еще более опасное, потому что пережить-то за счет запасов можно тяжелый год. Значит, что еще более опасно, это просто начнет распадаться само общество. Значит, люди привыкли к определенным связям, значит, и если они не поддерживаются на протяжении какого-то количества времени, то мозг перестраивается, да, он привыкает жить вот как в камере одиночки, да, значит, все эти связи распадаются, и потом они уже очень трудно восстанавливаются. Значит, вот. Ну, там, в общем, так и получилось. Ну, где-то 2,5 месяца до 3 было, это самое, было закрыто, потом нас открыли, больше закрывать уже не стали. Потому что, повторяю, необходимо еще учитывать саму как психическую организацию общества, да, саму его экономическую структуру и так далее. Потому что кого-то можно закрыть, кого-то нельзя. Повторяю, у нас нельзя сделать, как в Китае. Хотя это очень эффективный метод. Нашел 2-3 заражения, закрыл сразу миллионный город, подождал 2 месяца, все у тебя хорошо. Никаких больше заражений нет.
Там уже в Ухане маски отменили? Обязательное ношение?
Но мы таким образом работать не можем, к сожалению. Повторяю, потому что, во-первых, не та дисциплина, да? Вот. Во-вторых, народ просто у нас не может жить в таком ритме. Закрыли-открыли. Это действительно вызовет не то, что когнитивный диссонанс, это вызовет самое, ну, психическое отравление общества. Вот. Поэтому приходится выкручиваться так, как умеем, так, как есть. Не случайно общества все разные, живут по-разному. Да? Кто-то ест свинюшек, а кто-то лягушек. Значит, а кто-то собачек. Кто-то барашков. Значит, и ничего, как-то самое. Все выживают. Поэтому, с моей точки зрения, если вам не критически плохо, да, ну, то есть, вот вообще вы уже жить не можете, так вам плохо стало от мер, которые принимаются государством. Сидите себе и не пищите, потому что любое государство заинтересовано в том, чтобы его народ находился в тепле, более или менее сыт, умыт и одет. Потому что тогда он себе значит, живет спокойно, на кухнях, безусловно, все равно ругает. Значит, потому что такова природа человеческая. Ну, по крайней мере, не возмущается, на улице не выходит, баррикады не строит. Поэтому любое нормальное государство, любой нормальный режим всегда беспокоится о том, чтобы людям было лучше, а не хуже. И если мы даже посмотрим вот на свою историю, да, то я должен сказать, что за то время, что я живу, уровень жизни населения, а я все-таки родился и вырос не в глухом селе. Ситуация там в 60-е, 70-е, 80-е годы в Киеве и в Москве была вполне сопоставима по доступу к основным возможностям. Да? Вот. Так вот, за те 55 лет, что я прожил, уровень жизни народа разительно повысился. То есть то, что там в 70-м году считалось очень благополучной, хорошей жизнью, да, сейчас это был бы уровень нищеты запредельный. Просто люди как-то не забывают, что было раньше. Им все время кажется, что им сейчас мясо не докладывают. Но на самом деле, значит, постоянно растет в целом уровень жизни, уровень обеспечения людей самыми разными прибамбасами. У меня, скажем, бабушка и дедушка, да, за всю свою жизнь купили 2 холодильника и 2 стиральных машины. Родители, по-моему, вообще 1 холодильник. Я за свою жизнь купил уже всей этой бытовой техники под десяток одного и второго. Да? И даже там не потому, что там, у меня ничего не сломалось за это время. Ну, так приходилось, там где-то переезжал, где-то что-то менялось. Там, вот. Но,
ну, в расходный материал превратились они, да, холодильники, в расходный.
У меня была эта возможность. То есть, и эта возможность сейчас у масс людей, на это вообще не обращают внимания. Сейчас люди, когда заходят в магазин бытовой техники, они же не обращают внимания, потому что там рядами стоят эти самые холодильники. Их когда-то просто не было. То есть деньги у тебя, может быть, и были, а купить ты не мог, потому что этого всего не было. Оно находилось где-то там, теоретически. Это надо было, как вы говорили, достать. Да? Значит, мы сейчас с тобой общаемся при помощи средств связи, которых еще 15-20 лет назад не было. Я уже не говорю дальше. Более того, сейчас спокойно ты достаешь из кармана телефон, общаешься в видеорежиме. Каких-то там 30 лет назад об этом подумать было невозможно. Хотя мобильная связь появилась значительно раньше, теоретически, да? Но кто там ей пользовался? Повторяю, в видеорежиме ее вообще, по сути дела, не было. И много чего такого появилось, да? Много чего того, что сейчас есть практически у каждого человека, да? Когда-то было только, там, не знаю, у выдающейся государственной там, или финансовой элиты, и то не у всех, и то не такое, как сейчас. Потому что если сейчас любой человек смартфон носит в кармане, то я еще помню времена, когда мобильный телефон за его счастливым владельцем носил охранник, потому что телефон весил килограмм 10-12.
Да, я помню, когда бегали с этим таким чемоданчиком.
квадратенькие, правда.
Да. Ладно, спасибо, Ростислав. Спасибо. Это
спасибо
был
Ростислав
большое,
Ищенко.
Ну что, прощаемся с вами ненадолго, совсем
понедельник
коротко.
Уже, да?
До понедельника, да. Счастливо всем.
Формула смысла.